У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 27 июля 2022 года. В этом выпуске.
Эти три моста – единственные цепочки, по которым можно осуществлять всю логистику группировки российских войск на правом берегу.
Поможет ли удар по Антоновскому мосту освобождению Херсона?
Если это уголовно наказуемо, значит, я сяду, только верните мне мужа, чтобы я его забрала оттуда.
Обращение родственников пропавших в Украине российских военных к Путину.
Газовый шантаж, к которому прибегает российское руководство, имеет совершенно противоположный эффект.
Сокращение поставок российского газа в Европу.
Китай, Индия, все азиатские страны вместе на данный момент совершенно не способны заменить западные страны в качестве носителей технологий.
Сможет ли Россия экономически переориентироваться с запада на восток?
Существует опасность очень большого перерыва в полноценных пилотируемых полетах, что скажется на состоянии отрасли.
Перспективы российской космической программы без сотрудничества с Западом. Украинские войска в ночь на 27 июля нанесли новый удар, второй за 6 дней, по Антоновскому мосту через Днепр в окрестностях Херсона. В результате движение по мосту закрыто. Сообщается также о повреждении железнодорожного моста через Днепр. В чем важность мостов через Днепр на юге Украины, фактически выведенных из строя, для предполагаемого контрнаступления украинских войск на херсонском направлении? Реально ли вооруженным силам Украины в течение 3-6 недель, как планируют украинские власти, освободить Херсон и другие захваченные Россией территории? Об этом материал корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Во время уже второй за неделю атаки украинскими военными по Антоновскому мосту было выпущено более 10 ракет из установок «Хаймарс». Несколько из них, как утверждает российское военное командование, были сбиты системами противовоздушной обороны. Из-за значительных повреждений сейчас мост закрыт для проезда даже легкового автотранспорта. По словам руководителя пресс-службы оперативного командования «Юг» сухопутных войск Вооруженных сил Украины Наталии Гуменюк, удары украинской артиллерии по мосту были филигранными и направленными в первую очередь на деморализацию войск противника. Антоновский мост соединяет правый берег Днепра, на котором расположен Херсон, с левобережной частью Херсонской области. В чем важность Антоновского и двух других мостов через Днепр? И может ли после повреждения мостов группировка российских войск оказаться в окружении на правом берегу Днепра? Слово военному эксперту, полковнику запаса вооруженных сил Украины Олегу Жданову.
Город Херсон находится на правом берегу. И мы сейчас с вами ведем речь об оперативном окружении группировки войск России на правом берегу. То есть это Криворожское направление и Херсонское направление. Это можно считать таким оперативным окружением. Почему? Потому что эти два моста, три, точнее, один железнодорожный, два автомобильных, это единственные цепочки, по которым можно осуществлять всю логистику группировки российских войск на правом берегу. С их взятием под огневой контроль стало сразу понятно, что дальнейшее снабжение этих войск российских практически невозможно.
В условиях, когда российская армия теряет контроль над стратегически важными логистическими и транспортными путями, можно ли утверждать о начале успешного контрнаступления вооруженных сил Украины на южном направлении?
Дело в том, что в современной войне контрнаступление – это понятие такое довольно абстрактное. Если мы обескровливаем группировку, лишаем ее возможности снабжаться боеприпасами, топливом, продовольствием, личным составом, техникой, то это сравнится с таким, я бы сказал, комбинированным контрнаступлением. Войска не могут обороняться, поэтому и будут вынуждены отступать или сдаваться в плен. Вот это и можно назвать современным контрнаступлением. Не обязательно это должна быть атака в лоб, как это делает всегда Российская Федерация в шаблонах Второй мировой войны.
В сентябре Москва планирует провести референдум о присоединении к России захваченных на юге Украины территорий. Сможет ли до этого времени украинская армия освободить, в частности, Херсон?
Ну, все будет зависеть от интенсивности нанесения огневого поражения этим войскам. Если группировка будет таять довольно быстро, мы будем интенсивно наносить огневые удары, то в принципе да, с одной стороны. А с другой другой стороны, надо понимать, что проведение референдума без прекращения огня, оно практически невозможно. Даже в России нельзя будет легитимизировать этот референдум, если он будет проводиться в ходе боевых действий. Вот именно поэтому Россия сейчас предпринимает любые усилия для того, чтобы заставить нас пойти на прекращение огня.
Российское военное командование, по данным британской разведки, столкнулось с дилеммой – либо обеспечить наступление своих войск в Донецкой области, либо усилить оборону на юге Украины. По вашему мнению, каким будет решение российского военного командования?
Действительно, у них дилемма. Они в такой патовой ситуации. Но я думаю так. Они сейчас пытаются с Крыма вытянуть все, что есть там войско, и с Бердянска, и с Мариуполя тоже снять все, что есть, и хотели перебросить в Херсон. Мы ударом по Антоновскому мосту воспрепятствовали этой переброске. Но я думаю, что Россия будет тянуть два направления. Они не могут оставить Донецкую область, потому что это политическая задача, поставленная Путиным. И там они будут биться столько, сколько смогут. Но усилить ни одно из направлений они усилить практически сегодня не могут. Потому что нельзя разорваться и тянуть два направления одновременно. Особенно сегодня российская армия уже на это не способна. Я думаю, что в этом и будет наше преимущество, что они будут выполнять в первую очередь политическую задачу в Донецкой области и будут какими-то усилиями пытаться выполнить задачу по обороне Херсона.
Считает украинский военный эксперт Олег Жданов. Между тем, глава государства Владимир Зеленский накануне в интервью американскому изданию «Политика» заявил, что западные партнеры должны срочно предоставить Украине больше оружия, чтобы не затягивать боевые действия до зимы и не дать возможности россиянам закрепиться на захваченных территориях. Неудачи российских войск на поле боя в последнее время Украина и ее союзники связывают с применением западной дальнобойной артиллерии. В частности, реактивная система залпового огня «Хаймарс» позволяет украинским военным наносить точные удары по российским складам боеприпасов, базам и ключевым транспортным путям. По мнению Зеленского, в случае получения всего запрошенного Украиной у стран Запада оружия и военной техники, национальные вооруженные силы смогут в течение 3-6 недель освободить захваченные Россией украинские территории. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Более 100 семей российских военнослужащих обратились к Владимиру Путину с требованием найти их родственников, отправленных воевать в Украину. От ведомств люди получают отписки. Одни говорят, что их родные живы, другие, что пропали без вести или погибли. Под обращением подписались 106 человек. Корреспонденты Север-Реалии поговорили с матерями и женами, которые месяцами пытаются найти и вернуть домой своих родных из Украины. Вот что они говорят.
Президенту Российской Федерации, Москва, улица Ильинка, 23/16, подъезд 11. От представителей в интересах мам, жен военнослужащих армии Российской Федерации, участвующих в СВО на территории Украины. Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более 5 месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих, независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын в плену, жив или погиб. И так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу. Помощи от командиров воинских частей, майоров, полковников нет.
4 числа мне позвонили из бригады, сказали, что мой муж сгорел, собирать нечего. И 4 числа позвонили с украинского номера, представились воин ВСУ. И сказал, что нет, не сгорели, тела целые. Была зачистка, их зачистили. Прислал мне видео, фото тел, что тела целые. Выложил якобы мой муж, оказалось, это не мой муж. И он сказал, что мой муж выжил. Что когда стали собирать тела, увидели, что живой. Если это уголовно наказуемо, значит, я сяду, только верните мне мужа, чтобы я его забрала оттуда, а потом пускай я буду сидеть. Пускай, если это... Я просто хочу вернуть своего мужа из плена. Куда мне еще пойти? Что мне еще сделать? Достучаться до кого-то, чтобы хоть как-то сдвинулось с места, чтобы вернули мне мужа из плена. То есть он числится без вести. На все мои запросы докажите. То есть докажите, что муж в плену. Я говорю, ну мне позвонили по видеозвонку. Я не разбираюсь в телефоне. Потом меня научили уже, как нужно вот скриншоты делать. Вот я приехала, может быть, хоть после этого интервью сдвинется все с места и как-то вот мне вернут моего мужа.
Рассказали родственники российских военнослужащих Север-Реалия. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Поставки российского газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» с утра 27 июля сократились до 20% от его пропускной способности. Кремль будет сохранить поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, как сказано, знакомые с позицией российского руководства. По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, утверждает Bloomberg. О российской энергетической политике автор программы «Грани времени» Мумин Шакиров беседовал несколько дней назад со специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.
Можно ли сказать, что Путин с помощью газового шантажа сегодня выжимает максимум политических дивидендов?
Но это совершенно не так. Газовый шантаж, к которому прибегает российское руководство, он имеет совершенно противоположный эффект. Он объединяет Европу, насколько это возможно, заставляет европейцев ускорять все программы по переходу на другие энергоносители. Временно, пока не достигнуты большие успехи в зеленой энергетике, в декарбонизации, Европа готова перейти, невзирая на все угрозы потепления климата, на уголь, даже на дрова, так называемые пеллеты, на мазут, готова отложить планы по выводу из эксплуатации атомных электростанций. То есть Европа наконец-то проснулась, потому что надо было спохватываться гораздо раньше, когда в 2006 году, 2009, 2012, 2014, 2015 по политическим причинам Россия прекращала или сокращала поставки газа. И тогда уже надо было понять, что готовиться нужно к полномасштабному шантажу. Прошлой зимой «Газпром» себя в полном цвете и свете проявил, и сейчас, во время войны на украинской территории, Россия себя также проявляет. Трудно придется Европе этой зимой, но, я думаю, выдержит.
А какие ходы у Путина еще есть в запасе?
Никаких других возможностей-то уже нет. Мы увидели, что постепенно, из года в год, удары наносились не просто по Европе, а по национальному достоянию, по «Газпрому». Эту компанию лишали рыночных ниш, которые она некогда очень здорово занимала. Началось с Украины, а Украина была крупнейшим покупателем российского газа. А дальше постепенно-постепенно довели свою внешнюю политику в Европе до того, что от российского газа стали отказываться сами уже европейцы. Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, отчасти Дания, отчасти Германия, Болгария даже, которая всегда считалась, ну, таким лагерем сторонников «Газпрома», и уж она переходит на другие источники энергоносителей и отказывается от российского газа. Постепенно вся Европа начнет это делать. Некоторые раньше, некоторые позже. Через какое-то время, я думаю, Путин добьется своего. «Газпром» полностью утратит свою роль экспортера газа на мировой рынок.
Печальную историю 2009 года. Помните, зимой «Газпром» на две недели полностью прекратил поставки газа через Украину, в результате чего многие европейские страны были вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производство. Путин может повторить этот трюк?
Ну, он фактически повторил этот трюк минувшей зимой, когда «Газпром» отказался поставлять дополнительные объемы газа, отказался заполнять подземные хранилища в Европе, которые ему принадлежат, но абсолютно не поставлял для этого газа. Дальше, я думаю, у Путина остается только один шаг – полностью перекрыть Европе все задвижки на газопроводах и сказать: все, больше мы газ поставлять вам не будем. Раз уж вы так хотели избавиться от зависимости от «Газпрома», вот я вам предлагаю гораздо раньше, вы это имеете возможность получить. Хотите, замерзайте, хотите, ползите ко мне на коленях и умоляйте, чтобы я дал вам газ. А вот не получится, потому что Европа, судя по всему, даже общественное мнение, не только правительство, не только... Ну, в некоторых странах там есть лобби «Газпрома», которые еще очень сильно волнуются по этому поводу. Но в целом в Европе настроение такое, что давайте уж на этот раз, да, газ обойдется нам дорого, чужой газ, вот сжиженный природный газ, но свобода-то она еще дороже.
Если Европа не будет покупать газ или Путин перекроет кран, что будет с этим газом? В России его будет чересчур много или просто этот поток газа будет перенаправлен в другие страны?
Перенаправить никуда нельзя, потому что в Китае нет инфраструктуры транспортной, которая туда бы шла. И Китаю лишний газ не нужен. Они уже много лет не соглашались на получение, на импорт дополнительных объемов российского газа. То есть все, замены трубопроводному российскому газу нет никакого. Надо будет закрывать какие-то промыслы, ликвидировать или консервировать газовые скважины. То есть это единственный выход.
С Михаилом Крутихиным беседовал Мумин Шакиров. Может ли Россия компенсировать потери от энергетической войны и западных санкций, переориентировавшись на азиатские рынки? Этот вопрос, среди прочих, обсуждал автор программы «Археология» Сергей Медведев в сегодняшнем выпуске с экономистом Борисом Грозовским.
Россия слишком важный поставщик нефти на мировой рынок, чтобы просто взять и перекрыть этот вентиль. Слишком важный поставщик газа для Европы. Европа может заместить российскую нефть, но пока не до конца понятно, как Европа может заместить российский газ. Это требует. Это теоретически возможно, да, но это требует времени, это требует больших инвестиций. Это невозможно сделать за 1, 2 или 3 месяца. И есть еще несколько позиций, по которым Россию тоже сложно убрать с мирового рынка. Это, например, титан, который используется в авиастроении.
Авиационный, да.
Это металлы, платина, там, цезий и так далее, редкоземельные металлы, которые используются в аккумуляторах, в полупроводниках и так далее, и так далее. Есть очень много товаров, где Россия является просто незаменимым поставщиком. Кроме того, у России очень большая подушка безопасности долларовых бюджетных резервов. И даже если представить себе, что экспорт драматически сократился, а в принципе ведь он начинает сокращаться, да, по газу там уже сейчас видно сокращение. В принципе, у России достаточно денег для того, чтобы еще в течение долгого времени финансировать спецоперацию.
Насколько критично ограничение импорта ключевых технологий, комплектующих, запчастей?
Эффект в разных отраслях разный, и он может быть очень сильно распределенным во времени и рассредоточен. Где-то мы видим его моментально. Производство автомобилей в России сократилось более чем в 10 раз. Автомобили выпускаются без импортных комплектующих. Уралвагонмашзавод, основной производитель, единственный, кажется, производитель танков в России, говорит, что он обеспечен заказами на несколько лет вперед, но не может слишком быстро эти заказы выполнять из-за того, что нет приборов ночного видения, нет еще какой-то импортной аппаратуры. Импортные двигатели, которые стоят в российских кораблях, в российских самолетах и так далее, авионика. Это все тоже импортная продукция, заменить которую очень сложно. Понятно, что сейчас Россия будет пытаться это сделать штучным образом, выстраивая поставки где-то через Китай, где-то через Индию. Надеялись через Казахстан, но вот теперь Казахстан сопротивляется. Где-то через Грузию, Армению. В любом случае, очевидно, что теперь вот это снабжение российских заводов импортными комплектующими и технологиями становится задачей государственной важности, так же, как это было в последние десятилетия существования СССР. Решать его, видимо, будут ФСБ и ГРУ. Прямо-таки вот штучным образом налаживая поставки через отдельные страны, компании, с тем, чтобы технология не сбивалась. Это очень неудобно делать. Понятно, что в большом масштабе это сделать трудно. То есть очевидно, что будут обеспечивать критически важные цепочки технологий. И это будет очень сильно отбрасывать назад.
Как я понимаю, в Кремле очень надеются присоединиться к модернизации в Китае, перейти на индийский рынок. Да? Индия, там, во сколько, в 6-7 раз увеличила закупки российских энергоресурсов. И вот насколько реалистична эта перспектива вот этого крупной переориентации России с западного рынка модернизации, западного потребительского рынка на азиатский?
Не слишком сложно перекинуть поставки нефти из Европы на Китай и Индию. Это уже делается, да, Китай и Индия с большим удовольствием покупают российскую нефть с дисконтом в районе 30-40 долларов за баррель. Уже газ перекинуть намного сложнее, потому что для этого нужно построить трубопровод. Трубопровод строить дорого и долго. Силы Сибири строятся, но это все время, это деньги и относительно небольшая доля российского экспорта. Насколько можно в целом вот этот поворот совершить? Китай, Индия, все азиатские страны вместе на данный момент совершенно не способны заменить западные страны, то есть Европу, Штаты, Канаду, Австралию, Японию и так далее, в качестве носителей технологий и в качестве поставщиков тех товаров, которые на этих технологиях сделаны. Что-то Китай может, Китай быстро развивается. Можно найти дроны в Иране. Условно говоря, при прекращении военно-технического сотрудничества с Францией, Франция была долгое время очень важным для России поставщиком разных товаров и технологий в военной области. Сейчас это остановлено, можно найти дроны в Иране. Но в Иране можно найти далеко не все современные военные технологии. Примерно так же в области электроники, компьютеров.
Беседа Сергея Медведева и Бориса Грозовского – это фрагмент сегодняшней археологии. В завершении информационного дайджеста поговорим о перспективах российской космической программы без сотрудничества с Западом после того, как новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Борисов пообещал, что к этому моменту должно начаться формирование новой российской орбитальной станции. Если Россия полностью откажется от работы на МКС уже в 2024 году, российские космонавты рискуют на какое-то время остаться вообще без полетов. Российская орбитальная служебная станция пока не существует даже на бумаге. По самым оптимистичным оценкам, первый модуль «Рос» отправится на орбиту не ранее 2025 года. Им должен стать научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось пристыковать к МКС. Какой будет станция «Рос», пока точно неизвестно. Судя по заявлениям Роскосмоса, скорее всего, станция будет не обитаемой, как МКС, а посещаемой, то есть постоянного экипажа на ней не будет. Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с членом Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александром Хохловым.
Для того, чтобы делать новую станцию, необходимо финансирование на эту станцию. И вот сейчас как раз идет к концу федеральная космическая программа, которая принимается в России на 10 лет, то есть получается вот с 16 по 24-25 год. Это было десятилетие программы. И в 24-25 году Россия, а точнее правительство России, должно утвердить федеральную космическую программу по 35-й год, на следующее десятилетие. И вот если в эту федеральную космическую программу включат создание российской орбитальной станции, тогда ее создание и начнется. То есть первое – это деньги. Вот сейчас это только эскизное проектирование, там за там небольшое эскизное проектирование, оно очень недорого стоит, ну, в кавычках, в космонавтике все дорого стоит, но относительно создания станции это стоит не так дорого, поэтому в инициативном порядке Роскосмос и ракетная космическая корпорация «Энергия», они сейчас производят проектирование российской орбитальной служебной станции. Но это еще не полноценные работы, которые возможны только при выделении финансирования в рамках федеральной космической программы. И если это финансирование выделят, то дальше начнутся полноценные работы, то есть уже более полноценное эскизное проектирование, после которого начнется этап технического проекта или создания рабочей конструкторской документации. После этого начнется изготовление опытных образцов, и только после этого изготовление летных модулей, необходимых для станции. То есть это как раз и займет все десятилетие. И сейчас как бы есть условно задел, это научно-энергетический модуль, который сейчас, его макеты стоят в РКК «Энергия», но это еще, там нет готового модуля, который можно взять и запустить в космос. Если НЭМ создавался для МКС, у него был один функционал. Для российской орбитальной станции у него должен быть другой функционал. То есть придется переделать всю документацию вот на этих этапах. Эскизный проект, там технический проект, или РКД его называют, и потом, соответственно, создание еще опытных образцов, сначала опытных образцов уже переделанных, и потом только летных. Вот, то есть, вот все десятилетие на это уйдет, если будет принято финансирование. Поэтому там где-то раньше 30-го года точно ничто в космос не полетит. Если Россия прекратит работу в 24-25 году по МКС, соответственно, получается, что будет перерыв полетов в космос. То есть, возможно, какие-то автономные полеты. Может быть, есть такой вариант, что Россия продолжит работать в рамках МКС как коммерческий подрядчик. Например, РКК «Энергия» будет коммерческим подрядчиком у НАСА, там, или у Боинга, который является подрядчиком НАСА по МКС. То есть такой вариант теоретически тоже возможен. Но все равно существует опасность очень большого перерыва в полноценных пилотируемых полетах, что скажется и на состоянии отрасли, поскольку дает непрерывный процесс, люди получают зарплату, работают, отправляют ракеты, корабли, обслуживают и так далее. Если будет перерыв, то, возможно, некоторая проблема с преемственностью в пилотируемых полетах.
Если вынести все-таки деньги за скобки, насколько Россия в космической отрасли зависит от санкций, или санкции не распространяются на космическую отрасль, как с этим обстоит дело?
Можно вспомнить, что по работам на МКС есть особый режим с Америкой, например, на поставку электроники. Да, то есть есть и на кораблях, и на станции та электроника, которая идет с Запада. Очень простой пример, самый простой, что сердце российского сегмента на модуле «Звезда» — это немецкие компьютеры. То есть так называемая центральная вычислительная машина и терминальная вычислительная машина — это несколько системных блоков, которые осуществляют управление всей нашей станцией, именно российским сегментом. Это компьютеры, купленные в Германии. И там даже была одна нештатная ситуация, когда они ЦВМ сгорела, была нештатка, и поэтому срочно закупили в Германии еще компьютеры. И вот вопрос, сможет ли Россия каким-то образом создать бортовые компьютеры на каких-то своих или китайских элементах, это тоже вопрос, который будет решаться только потом. Да, то есть надо вот все-таки понимать, что до сих пор главные чипы, главные компьютеры, которые были на МКС, они закупались на Западе. Поэтому тут это вопрос, смогут ли конструкторы и разработчики перепрофилировать станцию на использование отечественного или китайского электроники элементной базы.
Российский возможный уход в 2024 году из МКС, это больше, с вашей точки зрения, политическое решение, или оно обусловлено геометрически растущими затратами на содержание российского сегмента, который не в лучшем состоянии находится, как мы знаем?
Я считаю, что это политическое решение, необходимое, чтобы обосновать создание новой станции, да, то есть как вот, типа, мы уходим, поэтому давайте выделять деньги на новую станцию, давайте включать ее в федеральную космическую программу. То есть это политическое решение. Я думаю, что вопрос эксплуатации российского сегмента, он на втором месте стоит, там есть проблемы, мы не знаем всего их объема, поскольку общество это не озвучивается. Вот мы не знаем даже сейчас про вопрос утечки с модуля «Звезда», тоже уже информации особой нет, сейчас ее скрывают. Вот. И другой вопрос, новость ложится просто в политическую повестку, то есть как бы ее озвучили для того, чтобы в СМИ это озвучить. Да? То есть отчасти это политическое решение не только на то, чтобы получить финансирование на российскую орбитальную служебную станцию, но и на то, чтобы в СМИ в нынешнее время озвучить то, что Россия не собирается продлять работу с американцами. То есть вполне возможно, то есть что-то нужно было сказать Борисову, а что сказать, да, сказать президенту для СМИ, что ну 25 переносит еще на год? Нет, этого не скажет для СМИ, поэтому вот что мы уходим из проекта с американцами, это мое мнение.
Беседой Марка Крутова с Александром Хохловым мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».